Говоря о возможности возобновления общения между католической церковью и церковью православной, вопреки существующим ныне разногласиям, я этим самым не имею в виду подорвать значение догматических формул. Дело идет не о догматах, которые остаются тем, что они есть, а дело идет об общении церквей. Если бы православная церковь возобновила общение с католической церковью, то это не влекло бы за собой отказа от ее учения и обязательства принять учение католической церкви. Если бы католическая церковь возобновила свое общение, то она не была бы обязана отказаться от своих учений. Возобновление общения не преодолело бы догматических разногласий, но и состояние прекращения общения, в котором находится православная и католическая церковь, их не преодолевает и не сможет преодолеть никогда. Обычное возражение против возможности возобновления общения заключается в том, что одни учения являются истинными, а другие ложными. Это возражение бьет мимо цели, так как никто об этом не спорит. Вопрос заключается в том, могут ли церкви при различии догматических убеждений находиться в общении. Таким образом, вопрос сводится к понятию церкви, а не к догматическим учениям. Конечно, в идеале местные церкви должны быть в полном догматическом согласии. В истории этот идеал никогда не был осуществлен. История не знает ни одной эпохи, когда догматическое согласие было абсолютным, ни до, ни после, ни во время Никейского собора. Между согласными группами в это время было в действительности не меньше разногласия, чем между враждующими группами. Достаточно вспомнить фигуру Маркела Анкирского, которого защищал Афанасий Великий, а вслед за ним и Рим. Все, к чему мы можем стремиться, это тождество догматических формул, без гарантии того, что за этим тождеством действительно лежит догматическое согласие. История догматических движений свидетельствует, что одна и та же формула могла объединять ряд церквей, догматически неодинаково мыслящих, и разъединять те, между которыми по содержанию учения не было разногласия. В некоторых случаях легче найти догматическое единогласие, чем установить тождество догматических формул, а в других случаях наоборот. Во всяком случае, обрести догматическое единогласие как в формулах, так и в их содержании легче между церквами, находящимися в братском общении и живущими единой церковной жизнью, чем между церквами, прервавшими общение. Внутри согласного союза церквей отказ в рецепции тех или иных учений является сдерживающей силой. При разделении церквей рецепция автоматически теряет свое значение. Мы всегда забываем, что прекращение общения по одной причине, даже вполне законной, вызывает в дальнейшем все большее разъединение. Для нынешнего положения вещей восстановление братского общения между православной церковью и церковью католической не станет простым отрицанием существующего разделения как небывшего, но будет его постоянным преодолением силы любви, то есть церковью и в церкви. Не сводится ли в конечном счете причина разделения церквей к тому, что одни утеряли правду догматического учения, а другие – правду любви? Или вернее, что одни и другие утеряли и одно и другое? Утерянная одними правда догмата не является ли иногда свидетельством об утере правды любви другими, так как догматическая неправда часто бывает следствием охлаждения любви? Нельзя восстановить правду догматического учения у других, не восстановив у себя правду любви Христовой. Когда любовь вновь станет основой жизни всех церквей, тогда в ее свете догматические разногласия, которые в настоящее время представляются непреодолимыми, будут разрешены. Христианские народы поставили знание выше любви, забыв о том, что все мы отчасти знаем и отчасти пророчествуем. Когда любовь станет выше знания, тогда и знание станет совершеннее. Знание не противостоит любви, и любовь не исключает знания, так как в церкви мы познаем через любовь. И когда каждый христианин и все христиане познают вместе, что любовь выше разделения, и что само разделение является грехом перед Богом, тогда попранная правда любви будет восстановлена, а с нею и силой ее правда догмата.